смотрите и слушаете «Радио Свобода», совместный проект сегодня у нас с Литовским радио и телевидением. Мы будем вспоминать события января 91 года, ключевые события для независимости Литовской республики, хотя понятно, что независимость свою Литва объявила еще в марте 90 года, и весь этот год был как бы предшествием трагических и героических событий, которые происходили в Вильнюсе и других городах Литвы с 9 по 13 января 91-го. И я попросила вспомнить об этих событиях, о том, что они оставили в душе, сердце, в уме их участников, которые в то же время были и журналистами, и наблюдателями, и активистами этих больших исторических процессов, этой политической истории. Я благодарна Георгию Ефремову, поэту, переводчику, экс-издателю и редактору газеты «Согласие», Нина Мацкевич, старший редактор службы новостей Литовского радио. В 91-м году Нина была журналистом Литовского же радио, корреспондентом «Согласия», и Нина кавалер медали 13 января. Потом скажем, что это такое. За нашим столом Аудриус Сеарусявичус, ныне генеральный директор Литовского радио и телевидения, а в январе 91-го вы были журналистом газеты «Возрождение».
Я был корреспондентом радио «Свободная Европа» Литовской.
В то же время. Очень интересно. Это очень интересно.
Я общался как раз с Мюнхеном.
Ага. Томас Чилос, журналист и политический обозреватель. И
Тогда был просто студентом.
И Аудрунис Ажубалис, член Сейма, бывший министр иностранных дел Литвы. А в январе 91 года вы были пресс-атташе Ландсбергиса, правильно?
Да.
Друзья, что вы помните из тех дней? Я понимаю, что исторического материала довольно много, и говорилось об этом довольно много. Но человеческая память так устроена, что кое-что остается, а кое-что исчезает. Вот меня интересует, что вы помните эмоционально? Какие события, какие люди? Это может быть трагическая или, наоборот, смешная история? Ну, конечно, она трагическая. Конечно, она в связи с тем, что люди погибли, она сначала она является трагической, но в конце концов и героической тоже.
Ну, скажу так, что в ту ночь, потому что делать в принципе не было, только ждать. А активные действия, что ты можешь сделать, если связь то появляется, то исчезает, и даже с Москвой. С западным миром вообще ее нету, через Варшаву. Так что я записывал на магнитофон, на диктофон свой. И вспоминаю, когда сейчас слушаю эту запись, это просто идет повторение, переповторение тех фактов, которые происходили, трагических событий, которые происходили у телевизионной башни и у комитета по радиовещанию телевидению Литвы. И там очень просто прослеживается все. Вот. На 2 часа убито столько ранено, на 3 часа столько убито, столько раненых. И что самое интересное, что там есть записано очевидцы, журналисты, начиная, я фамилию забыл, он норвежский журналист, довольно-таки известный в то время, потому что брал интервью у Горбачева и у других советских лидеров. И он избитый пришел, и он сам все видел от башни, как его, не то что его избили, как расстреливали людей. В том смысле, что легенда, что кто-то стрелял другой, а не советские войска.
Не советские войска, которые в то время заняли.
Поэтому запись, это просто все встает на свои места. И другие люди, политики, которые были избиты, которые потом приезжали уже, потому что уже все занято, все уже сделано, скажем так. И вот эта запись просто, я думаю, что самая, даже сейчас, когда вот я не прослушал, а быстро просто прочитал, потому что она есть в архиве Сейма, и аудиозапись есть, и это. И сейчас видно, какое напряжение было. Допустим, там есть одна фраза, что это все происходит в кабинете Ландсбергиса или около него. И там есть, когда заместитель Ландсбергиса Верховного Совета, в общем, прощается с Аудиусом Буткевичем, он тогда
министр
обороны Литвы был, или руководитель департамента, и говорят, ну все, что, остаемся до конца? Ну, конечно, до конца. И вот я это говорю, потому что то, что вижу. Ну, вот это, наверное, и сейчас даже захватывает, скажем так.
Спасибо, господин Ажубалис. Ну, с интересом Аудриса послушаю, что вы рассказывали тогда слушателям «Радио Свободы».
Ну, я, во-первых, кто во время штурма был у башни и работал журналистом просто. Я брал интервью, записывал звуки
выстрелов, видел первых трупов, когда начали выносить. Уже скорые помощи приехали, в общем, все это до сих пор в глазах. А потом я диктовал статью, вернулся в центр и диктовал статью московскому корреспонденту «Гардиана», потому что он попросил, его не было здесь. А потом пошел парламент ночью и связался с Мюнхеном, с радио «Свободная Европа», литовской службой, где-то в 11 часов. Это была непрерывная связь всю ночь и потом целый день с литовской службой. И я рассказывал просто вот оперативно, что происходит. Там связь иногда прерывалась, но телефонистки опять восстанавливали. И, насколько я знаю, и другие службы, не только литовская, использовала этот материал и цитировали. Там иногда было, что такие вещи, что, как передает наш корреспондент из Вильнюса, парламент только что вернулся. Там кто-то, парламент только что приехали. То, конечно, этого не забыть. И поэтому, как тут Аудрис уже говорил, особенно как-то прямо видел, как люди падали и как их выносят трупы. Потом эти рассказы, что как-то там не так было.
Что якобы сами в себя стреляли. Давайте скажем эти конспирологические вещи.
Да, действовало долгое время на нервы.
Оппозиция, значит, что люди из Ландсберга организовали этот расстрел, ну и так далее, и так далее. Вся эта конспирология, которая мне очень напоминает конспирологию вокруг расстрела Майдана, честно говоря.
Да, абсолютно точные
записи. Можно уточнить, просто люди, я так скажу, что люди, эти люди, которые там стояли, может, жертв и не было бы, но если бы они разбежались вовремя. Но я думаю, они просто, они стоят, поют песни и не верили, что танк на него поедет. А танк поехал прямо на людей, на ту толпу, и даже не могли уже продвинуться, и тем более, что и стреляли. Шли за танками солдаты, и я же видел, как стреляли.
В ту ночь я как раз увидела Аудриса, и его вид меня очень поразил. Потому что ты, конечно...
Что это было?
Он был очень бледный, безумно бледный и совершенно потрясенный человек. Таких людей, вот, ну, как-то этот образ во мне запечатлелся. Хотя я была около этого здания в этот момент, когда, значит, здание захватили. Но я хотела сказать вот о чем. О том, что 3 года тому назад... Как только я услышала о фашистах украинских, у меня в мозгу включилась красная такая лампочка «ложь, ложь, ложь», потому что именно так же называли в 90-м, 91-м году нас. Литовские фашисты, литовские националисты, недобитые лесные братья. Потом вспомните, когда сбили малазийский «Боинг», и пошли какие-то страшные разговоры о несвежих телах. То же самое было и у нас. Ведь говорили моментально после того, как произошла трагедия, как правильно Авдюс говорит, сотни людей видели, как на их глазах гусеницы танков давили их соседей, знакомых и родных. Появилась версия о том, что никого там не убили, это свезли из моргов, из больниц, люди умерли натуральной смертью. То есть это уже было. И, наконец, самое кощунственное, вот это версия, что свои убивали своих. И я должна сказать, что эту версию мог придумать только не литовец. То есть тут видны ушки, и прямо скажем, видно, кто это придумал. Потому что для небольших народов...
Я полагаю, что это, конечно, придумано в Кремле.
Безусловно. Но, понимаете, безусловно, это выдает да. Почему? Потому что те, кто придумали эту версию, они просто не знают ментальность народа. Небольшие народы для любого европейского народа, в том числе для литовцев, латышей, эстонцев, цена человеческой жизни очень велика. Это не значит, что литовец не может убить литовца. Везде есть преступники, пьяницы и какие-то выродки. Но такую версию мы не можем придумать по определению. Понимаете, это невозможно, потому что невозможно. Более того, милые люди, интеллигентные российские, говорили мне, да что вы носите со своими вывозами там 14-15 июня 41-го года? Ну, вывезли 200-300 тысяч, ну, даже полмиллиона. Ну, у нас же сколько, миллионы людей погибли. Понимаете, для крестьянского народа, который знает себя до 7-го колена, который знает, чей этот лес, чей этот бор, чья эта земля, земля, который помнит, кто здесь работал. Исчезновение семьи или одного человека – это невосполнимая утрата. Это такая живая рана, которая не затягивается ни за 10, ни за 20, ни за 25 лет. Примерно то же чувство, наверное, испытывают евреи, потому что люди, пережившие Холокост, знавшие, что это такое исчезновение, целые экумены – ну, ты не можешь это забыть в течение там, 10-20
поколение,
лет,
да,
махнуть на это рукой. Угу. Поэтому это совершенно очевидно, что это гнусная ложь, но она тиражируется спустя 25 лет. А мои чувства, если я вспомню тот день, знаете, я пришла в неописуемое бешенство, и очень хорошо помню этот стыд и бешенство, которые меня охватили, когда, значит, мы прибежали сюда, и люди стояли вокруг, были БТР, ну, какие-то машины, я не очень разбираюсь, танк, я поняла, что это танк. И люди кричали «Геда-геда», что можно перевести, наверное, в данном случае, как пазл. И мне было так ужасно стыдно. И я была в таком бешенстве, потому что люди, которые захватили это здание, я еще не знала, что здесь погиб человек, еще не знала, что убиты люди у башни, они говорят на одном со мной языке.
Литовский ОМОН вы имеете в виду?
Это псковский. Нет, это псковский ОМОН. Понимаете, это десантники. Да, 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 да.
И точно такое же... Та же псковская дивизия.
И точно такое же чувство я испытала спустя 25 лет, случайно нарвавшись на передачу Дмитрия Киселева. Человека, который 25 лет тому назад повел себя профессионально, достойно, и вместе с Митковой не стал тиражировать ложь. Да. И спустя 25 лет, и это тоже итог вот этого времени, нет, он является более... кремлевским рупором вот этой жуткой дезинформации. Мне опять тоже стыдно, и я подумаю, что ведь он был здесь, в этом здании, когда уже нам его вернули, и мы говорили с ним, и я ему говорила какие-то хорошие слова о том, что он повел себя достойно. Это очень многие вещи, к сожалению, повторились. Через 25 лет, чего
еще,
мы тогда не могли
более
предположить.
Более странная история состоит в том, что Киселев работал в Украине как ее защитник. Еще 10 лет назад он носил вышиванку, и как бы люди, вот, да, которые с ним работали, мне рассказывали о том, как он хвалил Украину и украинцев. И вообще сейчас, когда они на это смотрят, у них просто, ну, как бы они правда не понимают, да, что это такое. Томас, пожалуйста, ваша
реплика. Да, самый молодой, я тогда не корреспондентом,
вы студентом
никуда,
были?
Никуда не звонил. Да, просто студент, мы тут с однокурсниками, с ребятами с исторического факультета были, вот здесь, возле этого здания. Конечно, помню бойца из группы «Альфа», который вышибал незапертые двери.
Кстати, надо сказать, не только Псковская дивизия, но и спецподразделение КГБ «Альфа».
Да, которое... и это очень важно, я потом уточню насчет этого, кто в кого стрелял. Помню, конечно, видел, вот как вас сейчас, как они вошли в это здание, там пробежали со взрывпакетами, размахивая прикладами, кому попали по спине, кому по лицу, кому нет. Забежали внутрь, потом вторая волна, помню, фонарик, который из БТРа бродил, искал цель, может быть, он на горочке стоял, где сейчас мемориал стоит. А потом такое самое яркое для меня воспоминание, это уже после утра, после того, как я пошел к парламенту, потом пошел, опять же, у какой-то однокурсницы там переночевал, проснулся уже поздно днем и вспомнил вдруг, что... А, извините, маму-то я не предупредил, я ж как студент нормальный, я ж ей не сказал, да? Она не хотела, чтобы я шел, но я же сказал, что я пошел к другу ночевать. А друг звонил уже, искал меня домой. Ну вот она уже...
А этого... мобильных не было.
Да, мобильных не было, что молодым людям тяжело объяснить, почему вы не могли позвонить. Не могли, стояла очередь возле кинотеатра, кто бы дозвонился. Вот такие вот впечатления с улицы, что называется. Вот тех, кто в кабинетах не был и корреспондентами не работал. Страшно, конечно, было, помню всех плачущих однокурсниц своих, которые стояли возле тех автоматов, которые были не сломаны. Но в советское время такое найти было довольно тяжело. И вот насчет этого, кто стрелял, кто не стрелял, я все-таки хочу обратиться еще раз к этой теме. Много можно рассказывать и по пунктам, там, по пунктам уничтожать все эти там тезисы, что кто-то возле телебашни выстрелил из какой-то снайперской винтовки, потом быстренько все в «Жигули» и убежал. Это было, во-первых, невозможно, потому что все улицы были забиты, там даже полиция бегала пешком повсюду. Но даже к этим пунктам не хочется возвращаться, потому что когда до меня 2 года назад дозвонился господин Приманов, кажется, его фамилия, журналист из российского телевидения, и попросил прокомментировать вот эти вещи, я ему ответил очень просто, но он это вырезал, не показал. Я спросил, хорошо, если даже был какой-то безумный снайпер, который сидел, если даже каким-то образом, не знаю, какой-то американский агент просочился через тогда закрытые границы, кому-то там не выдержали нервы, кто-то выстрелил с крыши, куда попал, куда не попал, в кого попал. А из-за чего все началось? Вот не будь там советских войск, ничего бы этого не произошло. Разумеется. Неважно, кто
не
там в кого.
Не будь вообще этого да. года, я не случайно начала
и потом очень того, популярная версия, в Ландсбергес подсунул народ под танки. Никто никуда никого не сунул, никто ни под какие танки не лез. Лорета Сыновичуть, чьи окна, вот, вообще-то, меня сейчас напротив. Из кухни, если я дома смотрю. Она не поехала в Псков на дислокацию части куда-то, не перелезла через забор, не легла под танк. Тогда я понимаю, полез под танк. Тут никто никуда не лез. Тут они сами приехали. А вот почему я упомянул группу «Альфа». Угу. Когда господин Головатов, бывший ее командир, сейчас рассуждает о том, что опять там с крыш стреляли, там их тоже по-всячески обижали, они там очень, им страшно было. Я хочу спросить, извините, это элитное подразделение. Оно на такие операции вообще-то должно отправляться, насколько я понимаю, не для того, чтобы бить прикладами бабушек или студентов, а для того, чтобы подавить вооруженное сопротивление, убрать тех же снайперов, если они были. Что такое? Так что за армия такая убогая, раз она 25 лет спустя жалуется на такие вещи? Что они там делали?
Спасибо, Томас. Мы вернемся еще к этому сюжету с тем, что эти люди до сих пор, насколько я понимаю, не понесли ответственности или почти не понесли ответственности. Но давайте мы Георгия Ефремова послушаем.
Я, как и Томас, был на улице, значит, 11 дней. У меня такая довольно забавная история. Я именно вот в начале января поехал в Москву повидаться с родственниками, родители, там жена, дети. Вот, и 10 января позвонил друг. И сказал, что вот ему так не повезло, он отправил семью в Палангу под Новый год. И они там застряли. Ситуация была такова, что поезда практически не ходили. Была забастовка, там, в общем, подъем цен, но там и экономическая, и политическая ситуация совершенно вышли из-под контроля, я так понимаю, любого, и вильнюсского, и московского. И, в общем, они не знают, что им делать, они сорвались в Вильнюс, у них тут никого нет, они никого не, просто вот себе не представляют. Я позвонил художнику, моему любимому, уже покойному, к сожалению, Валерию Домбровскому, он жил как раз напротив Сейма, по другую сторону реки, и попросил, чтобы он их приютил. И сам тут же, значит, бросился на вокзал, купил билет. Ну, мне сказали, билет мы вам продадим, но вы же никуда не доедете все равно. Туда поезда в Вильнюс сейчас не ходят.
Точно, Вильнюс был заблокирован.
Да. Я говорю, давайте билет там. Это я тогда на самом деле, что для меня очень важно, и помогает вспоминать. Многое испытал впервые и единственный раз в своей жизни. То есть я попал в поезд времен гражданской войны. Это был такой 19-й год. Это общий вагон, где сидят на верхних полках впритык, и на нижних сидят впритык, о том, чтобы речи быть не может. И вот этот поезд идет, и без конца проходят проводницы, и говорят, скорее всего, нас пустят через Даугавпилс, куда-то на Клайпеду, там, в общем, и так далее. Вильнюс не принимает, там все бастуют, там, и так далее. Но как это, значит, не смешно, 12 числа, 12 января, поезд пришел в Вильнюс в 5 часов вечера. И вот я говорю, как будто специально меня туда направили, я вышел, стал понимать, у меня не было 2 недели в Вильнюсе, я не представлял, что происходит. Я такого Вильнюса никогда больше не видел. Вот такой город, ну, если сказать, встрепанный, но это мало. Он какой-то был растерянный, молчаливый какой-то, заплаканный, вот я бы так сказал. Ну и вот, и я там, повстречавшись на скорую руку с несколькими друзьями, понял, что люди съехали, значит, практически со всей Литвы, и стоят толпами, защищая, значит, парламент, телецентр и здание вот радиокомитета телевы. И я попал сюда. Я вот ночью был здесь. Ну вот, и я могу так сказать, у меня много всякого рода воспоминаний, сейчас закончу на этом. И я прекрасно. По горячим следам написал тогда тоже дневник, такой он называется, «Прощальная встреча». И там довольно точно все это написано, и там было много таких вот деталей. Для меня было важно очень вот что. Я до этого момента все-таки вот так прямо лицом к лицу с насилием не сталкивался. Оно было где-то, я знал, что оно есть, там в конце концов все мы читали историю и слышали, и страна у нас никогда не была особенно благополучной, я имею в виду большую страну. Ну и вот, и тут, значит, я стоял напротив, по ту сторону улицы Канарского, и когда, значит, БТР там подъезжали, так я точно не помню, но когда начали стрелять, я сразу понял, что стреляют не холостыми патронами, потому что пули стали сбивать сначала, был такой мокрый снег на ветках, и он посыпался, и ветки посыпались. И сразу стало ясно, что это не игра. Потому что у многих, и у меня в том числе, было ощущение, я помню это с самого начала Литовской революции, то есть это с начала лета 88 года, что это будет нескончаемый праздник. Значит, мы делаем, они отступают, мы делаем, они отступают, мы собираемся, нас не то чтобы нас больше, но как-то мы сплоченнее, и наша цель понятна, у них цели никакой нет, кроме сохранения своих, значит, стульев. И тут я вдруг понял, что вот это все это кончилось, потому что стрелять по-настоящему. Ну, а потом вот то, что вы рассказывали, тела, кровь, уже все это. все стало ясно. А потом, через 3 или 4 дня, начались эти разговоры про то, да никого там не убили, это все...
Понятно. Ну, да. Дело в том, что вот в ночь с 11 на 12 мы дежурили здесь. И надо обязательно сказать, что тогда вещание шло и на литовском, и на русском параллельно. То есть те, кто хотел, кто не владел государственным языком, но хотел знать, что происходит в стране, мы специально переводили важнейшие новости, важнейшие события. Мы дежурили рядом с коллегами
но
из литовской
сказать,
службы.
Но надо сказать, что да. транслировали и захваченные.
Да, да, да.
Оккупанты потом, тоже да, транслировали на этих частотах.
Да, но мы пытались донести до людей, чтобы они не беспокоились, чтобы они знали позицию государства, позицию, так сказать, нашу. Мы, они могли это слышать. И мы вышли с моей подругой Годой Шальчути, коллегой, и я помню, как люди сидели вокруг здания, они действительно пили, было такое хорошее утро, и очень хотелось кушать, они нас подкармливали, они нам все время переносили какие-то пирожки, какие-то булочки. Потом в семье, когда мы жили, нас тоже там подкармливали добровольно. И вообще доброходы. И у нас, мы вышли, и Года говорит, да не будут брать. Я говорю, нет, не будут штурмовать. То есть мы были...
Это какое число?
Это 12 число ранее утра.
12, я скажу, было какое-то ощущение уже затишье.
Да, да, потому что должна была еще...
Как бы все успокоилось. Там уже был захвачен уже дом печати, где редакции и так далее. А 12 до этого. А 12 было затишье.
Потому что с утра якобы приезжает еще комиссия из Москвы. Там
делегация Совета Федерации. И вы вот сейчас я вспомнил про эти моменты, как выглядело. В общем, мы когда, те, которые были у башни, не могли знать, что параллельно идет. Но слухи были, что идет захват и этого здания, где мы сейчас находимся, телерадиокомитета. И когда захват произошел в прямом эфире, и у нас есть же пленка, как... В общем, телевидение транслировало в прямом эфире захват. Этого здания.
Это пленка осталась.
Да, и есть как наша дикторша телевидения.
И работающая до сих пор,
сидит,
надо сказать.
Да, сидит в студии и показывает камеры с коридора, как заходит солдат. Но я еще про башню расскажу. И вдруг, давайте. Когда уже трупы принесли какое-то, ну там где-то крики, кто плачет, но такое впечатление, много корреспондентов, кстати, было иностранных. И вдруг кто-то один человек взял радио и включил, и оттуда было обращение журналистов радио, что они обращаются к людям доброй воли всего мира на 5, наверное, языках, в том числе на русском, и передает всем, кто слышит, что передачи прерваны с помощью грубой военной силы. Эта запись есть у нас тут на радио. Но я вдруг, так значит, как тут? Они говорят, что прерваны передачи, но транслируют. Так значит, все как бы не все пропало еще, не все потеряно. Оказывается, за это время уже подключились на частотах с Каунас. Потому что Каунас все не забрали, и там была Толя, тоже
Ситкуна
башня, которая могла подавать сигнал. И вот наши журналисты оттуда... с Каунаса начали вещать и сразу после захвата Вильнюса. И это очень важно, потому что, в общем, их это все труд был бесполезен, потому что они, почему они хотели пали на башню, на телебашню, потому что не могли передать сигнал, ну, понятно. Радио и так. телевидение. Но это как какие дураки были, что не поняли, что можно из Каунаса вещать. Это же и потом телевидение...
Да, прокол, да. Потом прокол, профессиональный прокол.
Да. Да, вот такие вещи.
Я хочу господина Жублеса спросить, как Ландсбергис себя вел в эти дни?
Ну, были, скажем так, был такой актив президиум, или члены президиума, которые, между прочим, в то время, в ту ночь и заседали, депутаты в зале, они заседают и делают новый законопроект о комитете по обороне, совете по обороне Литовской Республики. С группами они там, это вот все есть, я сам там присутствовал. А так кто будет? А, этот будет. А, министр внутренних дел, да. Как с этим? В том смысле, что шла работа. В какой-то мере, насколько это могло быть сделано, если бы еще что-то началось. Но он был, скажу так, сосредоточенный, без паники, скажу. Но было, насколько я понимаю, было очень большое разочарование в реакции западных стран. Потому что те, когда мы пробивались там, или вот говорили с Варшавой, или говорили с Ромасом Сакадольскисом из Америки, было такое вот, когда он говорит, ну, я сделал все, что мог. Я, говорит, чего? Я пытался передал Бушу. Ну, не, угу. не так, а через два дня перед этим передал то, что будет.
Угу.
И вот это случилось. И с другой стороны, конечно, были мы, и он был в этом смысле, и все мы были чуточку, ну, скажем так, поддержаны в хорошем смысле этого слова реакцией Ельцина. И он говорил и с Афанасьевым, говорил тогда был, и с Ельциным, и, ну, конечно, я тогда пытался позвонить, и тогда был этот тоже момент, когда приемную Горбачева, а ответили, я говорю, председатель Ландсбергис хочет говорить с да, Горбачевым, а ответили, что он спит.
Ну, это же была его реакция, он потом объяснял всем ну, что он спал в эту ночь.
Да, а секретарь, ну, я объяснил, что это важно. Важно, потому что идет убивать людей. И откуда звонят? Они ведь видели, откуда звонят. Ну, в принципе, он был собранный. Я думаю, там все были, ну, скажем так, как бы сказать, ну, потянуты. Собранный, потянуты. И особенно это чувствовалось, когда была, ну, дан указ или приказ, как можно сказать, как можно приказать. Ну, как, чтобы женщины все ушли с этого здания, а некоторые говорят, нет, мы не уйдем, другие ушли, говорят, нет, мы останемся. И никто там Ландсбергиса не слушал, вот мы останемся. Ну, в этом смысле, так что была такая собранность, ну и, скажем, все ждали наихудшего.
Друзья, а почему ситуация переломилась? Вот почему все-таки все разрешилось наилучшим образом? Ведь не было же, насколько я понимаю, почти не было внутренних войск, на которые можно было опираться. Да, Георгий, пожалуйста.
Мне кажется, что ответ очень простой. Дело в том, что они поняли, сколько придется убить народу. Вот этот момент, который чрезвычайно важен, удалось задолго до этих событий, году, наверное, в 89-м, в конце 88-го, Литве вот консолидироваться, стать единой по-настоящему. И совершенно стало ясно и тем, кто стоял, что мы не испугались, это уже видно. Может быть, для многих это для самих было удивительно. Вот. И для тех, кто стоял напротив, стало понятно, что вот всю эту толпу придется уничтожить. На это у них не было ни внутренних, ни внешних сил, на самом деле. И вот сейчас, когда происходят похожие вещи, я вспоминаю прошлое лето. Здесь был в гостях Немцов, была какая-то тусовка, какая конференция, под смешным названием, я, наверное, упрощаю, «Что делать с Россией?». Вот.
Ну, это не тусовка была, это было нормально.
Нет, я шучу. Тусовка теперь называется самые представительные мероприятия. Ну, в каком-то смысле. Вот. И он закончил, на самом деле, последнее, что я от него услышал лично, я больше его не видел, и до этого никогда лично его не видел. Он участвовал и был, как всегда, в достаточной мере неформален. И он сказал, что до каждого ли дошло, что, в общем-то, мы стоим перед смертельной опасностью, и многим придется пожертвовать. А мы же не готовы не только что здоровьем пожертвовать, а о жизни речь не шла. А отпуском, поездкой вот куда-нибудь там в Куршевель или еще. Вот подумайте, что я сказал. Говорит, действительно, когда они поймут, что мы готовы жертвовать, я вас уверяю, что жертв таких не будет. Ну, вот. И вот это произошло в Вильнюсе, на моих глазах, первый раз, когда я понял, что эту толпу безоружную совершенно.
Вот Георгий Ефремов с таким психоэмоциональным объяснением того, что произошло, и, может быть, история про национальную мобилизацию. Адрес, у вас есть другое объяснение?
Нет, они, наверное, похожи, но я думаю, что, как и сейчас, они столько врали тогда. Как литовский народ тут ненавидит свою власть и так далее, что, и, наверное, сами даже в это поверили. Но с другой стороны, Советский Союз чем отличался? Что своим бардаком.
О, да.
Управление. И там левые делали то, правые то, какого-то центра не было. Вы вспомните, как они делали ГКЧП. Те же самые люди уже в Москве. Ну, смешно было. Начиналось как трагедия.
Трагедия,
а кончилось как комедия.
Как фарс.
Все это как фарс, вот все это появление. Так я думаю, что с другой стороны, конечно, что вот какие там еще шли неполадки. Я думаю, что мы иногда забываем, но вот роль и российских журналистов, и Радио Свобода, и особенно иностранные корреспонденты, которые были, они так, да, ну, медали хорошо, но просто вот такие, другие, наверное, остались такими безымянными, да. Потому что написали, сделали свое дело, уехали, их имена забыли, вот, например, я тогда был у башни, как раз в Флемингом Розе, из датской газеты, как Берлинской Тиденде, по-моему. И он со мной простоял все время, как говорится, никуда не сдвинулся, и даже меня держал, спасибо ему иногда, что не случилось. Так это вот одна из причин, это гласность. Потому что если делать умно, потому что почти 90% корреспондентов приехали из Москвы с аккредитацией советского МИДа. Их, они должны были спрашивать разрешение, ну, чтобы поехать в какое-то место. Были так, такие порядки. Тогда... А их всех пустили, все тут собрались, и тогда начали штурмовать. Ну,
да, как будто специально, да.
Сейчас говорю.
Трагично и комично. Совместный проект «Радио Свобода» и Литовского радио и телевидения. Мы вспоминаем события января 91 года. Я, знаете, спрошу у вас всех, поскольку почти все вы журналисты и люди наблюдательные, кто из людей в это, вот этого времени вам запомнился? Были ли у вас какие-то, не знаю, интересные, так сказать, интересные в кавычках встречи? Может быть, ну, бывает так, что кто-то себя так ведет, что ты помнишь этого человека, или он просто чем-то необычным выделяется? У кого-нибудь есть такие?
Знаете, я хочу вспомнить человека, да, который вот меня совершенно поразил. 14 января я уже была в Сейме и провела там практически месяц до февраля, пока психотерапевт Евгений Соловьинатис нас не разогнал, сказал, что у нас у журналистов начинается вьетнамский или афганский синдром.
Синдром, понятно.
Вот. Это было очень правильно, причем он пришел, чтобы вывести из этого состояния добровольцев, которые готовы были умереть. Они были людьми, которые находились в таком, ну, тяжелом, я бы даже сказала, в психологическом состоянии, люди, которые настроились умереть, у них не было оружия, и он рассказывал им анекдоты, там, выводил их из этого состояния, потом пришел к нам и сказал, боже, ужас-то какой, да вы тут тоже сами нехороши. Но я помню, как однажды меня позвали, сказали, тут пришел какой-то русский офицер, ну, разбирайся с ним. И, значит, действительно стоял человек, очень такой, как сказать, в странном таком состоянии возбуждения вместе с тем решительности. Это был Владимир Тарханов, советский офицер, который пришел в Сейм, чтобы с трибуны Сейма сказать, что ему стыдно, и он просит прощения у литовского народа. А мы тогда транслировали все напрямую. То есть человек сделал потрясающий выбор. Сейчас он, насколько я знаю, священник в одной из такой православных общин под Вильнюсом. Но меня он совершенно поразил, потому что это был его личный выбор, личный шаг.
То есть он не боялся,
он не знал, как его встретят там.
Да,
он был абсолютно, узнал прекрасно, с чем это для него грозит. Вот такие встречи мне запомнились. Вот этот человек, и я думаю, что...
А он служил в советских войсках здесь,
да? Он был советским офицером, да.
Так, прекрасно,
ну,
спасибо большое. Да,
поляков, Андронец. Ну, я не знаю, вот я говорю, меня мемуаров не пишу, и даты мне не запомнились. Но я что запомнил? Я запомнил, допустим, Яцека Куроня, Адама Михника, которые приезжали, и Курань сидел. У нас так не принято, он во время пресс-конференции в Верховном Совете курил. То же самое потом повторила и госпожа Елена Боннер, тоже когда приезжала.
А Валерия Новодворская, которая плавно
подвела. Я говорю, там было, там был, скажем, такой парад демократов, ну, не мира, а, скажем, ну, этого региона.
Солидарности, да, этого региона.
И шли люди одни за другим, потому пресс-конференции, они не прекращались. Они, скажем, начинали с утра и кончались не знаю когда. Вот, и это все мы видели, эту поддержку, и это действительно было очень-очень важно.
Еще надо вспомнить украинских студентов, которые приехали сюда в то время. И сейчас они, как ни странно, далеко уже не, давно уже не студенты и среды, но некоторые из них я знаю, что были на Майдане. И я в Киеве встретил даже одного, который был 13 января
здесь,
и в парламенте у нас, а потом он сейчас уже был на Майдане. Были такие вещи. Я скажу Я тогда общался, ну, мы, корреспонденты, много общались между собой, иностранцы что-то спрашивали, что-то уточняли у нас и так далее, то я все-таки помню, я бы сказал, помню удивление вот этих западных журналистов, удивление поведением литовского простого народа.
А именно?
Они были, потому что они, несмотря на то, вели себя очень умеренно. Не было никаких эксцессов, ничего. И многие говорили, как же так, как вот, вот так спокойно все переносите. Я помню, одна женщина, Ан, забыл фамилию, знаю, где работала, это American Public Radio. Но, к сожалению, сейчас напала фамилия, то она...
25 лет.
Как,
ну, простите.
Как, да, как она, простите, передавала это материал на свой Вашингтон или куда-то, то она плакала. Она не могла...
Ой, я ее очень хорошо понимаю.
Прочитать, что она там написала, просто она говорила и плакала, какие-то записи делала. Так что трудно вспомнить кого-то одного. Тут было, как я говорю, ну, чудесные дни, и каждый как-то по каждый момент имеет свое значение, но просто, наверное, такого, я думаю, что никогда не повторится, но что-то похожее было в Киеве на Майдане.
Похоже на то, да. Похоже на то. Андрю, спасибо. Томас, у вас какие воспоминания?
Такой анекдот ходил тогда возле Сейма, что вот строил Советский Союз, коммунизм и не построил. А вот у Ландсбергиса удалось очень быстро, потому что атмосфера вся сама была. Но это же долго продолжалось, там месяцами потом все эти дежурства возле Сейма и так далее. Делились все, раздавали кто чай, кто бутерброды, кто там еще чего-то. Вот все можно было даром получить. Вот вам коммунизм, который построил Ландсбергис. Такая шутка.
Да.
И эта атмосфера... Очень
бесплатно.
Эта атмосфера такая она была, что, в принципе, вот еще вопрос, почему все переломилось. Вспомним, давайте, что на следующий день, после того, как уже им удалось захватить телевидение, допустим, да, они поменяли войска. Вот эти десантников убрали, приехали внутренние войска, и откуда их перекинули? Когда с ним люди говорили, я слышал. Из Карабаха. То есть это напуганные ребята оттуда из горячей точки, которые ожидают худшего, дерутся за свой автомат, и на вопросы, что будешь в меня стрелять вообще, ты в меня будешь, и я в тебя буду. И у него, ему самому страшно, у него руки трясутся, понятно, потому что его тоже можно понять. Но через некоторое время они начали расслабляться тоже при этой ситуации, потому что поняли, что ни камни, ни гранаты ниоткуда не летят.
Том, спасибо. Я хочу вас, собственно говоря, вот спросить об этой стратегии Ландсбергиса, о том, как он вел себя как политик, и как страна себя вела вот с 90-го года.
Моя коллега, редактор тогдашней газеты «Согласие», в ночь 13 января вышла к нам на площадь Независимости и сказала, что только твердость, в общем, Ландсбергиса, его какое-то такое чувство, что он не сдвинется с места, вот, он не сойдет с этой трибуны, повлияло и на парламентариев. Потому что она, как женщина, она чувствовала, что было колебание. То есть все равно паника.
Конечно,
а когда пошли танки по туннелю рядом. То есть он был очень, как сказать, человеком деловым, сдержанным. И вот эта его уверенность в том, что все будет так, как он задумал, она, конечно, оказывала и на парламентариев большое влияние, и на журналистов, на всех. Я думаю, что Литва поступала очень мудро. Вообще, на самом деле, надо помнить, почему нас так хвалила Европа. Потому что первые наши законы, ну, я со своей колокольни меньшинственной скажу, первые наши законы, которые касались закона о языке, закона о нацменьшинствах, они были разумные, гражданские, этот нулевой ценз. То есть мы все сделали для того, чтобы люди, несмотря на тяжелые экономические условия, сейчас многие говорят, ой, как мы плохо жили, мы стояли в очередях. Знаете, я этого не помню. Но, наверное, я очень счастливый человек. Я жила в то время какими-то идеями. И действительно я была счастлива. Пафа Аудриса действительно выпадает в жизни человека нечасто, когда ты из объекта истории становишься субъектом. Ты чувствуешь, что ты причастен к каким-то большим событиям. И уже ты не думаешь об этой колбасе там, и картошке. Но я думаю, что это было тоже очень важно, потому что даже то, что, вот, например, мой член нашего русского культурного центра, выдающийся актер Тимофей Артем Леноземцев, его жена литовка, всю ночь шила русский триколор, чтобы обязательно у Сима был русский акцент. И пошил этот флаг, они пришли и стояли там, понимаете? То есть люди совершали свои какие-то такие маленькие подвиги, такие, ну,
бытовые, да, совершенно не отдавая себе отчет, что это что-то из ряда вон выходящее. Потому что государство, как ни странно, вот на мой такой чисто женский взгляд, поступало разумно, мудро. Ведь никто нам, вот когда мы побежали в ту же ночь и постучались в первую же дверь, причем вломились в какую-то квартиру со словами «Нам надо позвонить на свободу Мите Волчику». Люди, которые в этот момент стояли около окна, русские вломились с криком «Мы сейчас будем звонить». Они сказали «Давайте, давайте, конечно, пожалуйста, вот вам телефон». Никому не приходило в голову не сказать «Так то уж вы такие документы покажите вообще, что происходит». Очень была доброжелательная вообще атмосфера ко всем. Людям доброй воли, всем, кто стоял, кто был, кто участвовал. И даже тем, кто нам оппонировал. Ведь вот это Венебе единство и едность, это наше, как сказать, такое движение, которое было по другую сторону баррикад. Оно было какое-то такое, да, оно было злобное. Да, я слышу эти интонации, я вспоминаю сейчас, когда смотрю российское телевидение, вот это крикливое, визгливое, злобное, пышущее ненавистью. Но оно тоже было беспомощно.
Нин, а я помню это телевидение, ну, как бы и состояние людей таким образом, что вот оно там что-то такое рассказывает, а мы все равно выйдем на демонстрацию в поддержку Литвы. Вот, собственно, вот такое.
Да. Я бы хотел, извините, что я помню.
Да, пожалуйста.
Я хотел сказать, вот, когда говорил про политическую поддержку. Потом, после этой трагедии, конечно, начались заявления глав разных государств западных. Но что самое важное, я думаю, что почувствовал Горбачев и все его дружки, когда Ельцин поехал в Тарту, если не ошибаюсь, да? В Вильнюс он не ехал, потому тут тоже опасался для, ну, скажем, определенные разные там были теории, что его тоже может убрать. И он поехал в Тарту, сделал очень сильное заявление и обращение к матерям солдат России, ну, Советского Союза тогда, как мы
Советского
говорили,
Союза,
России.
Да.
Это, я думаю, очень важная была вещь, которая влияла на то, что такие демонстрации, которые сейчас не случаются в Москве и Петербурге, а тогда были. Эти были по своему масштабу, я думаю, сейчас через 25 лет таких демонстраций, наверное, и не было. По численности, поддержку Литвы.
Да.
И я думаю, вот здесь и нужно дать должность ему, Ельцину и его команде. Я думаю, очень важно.
Я думаю, что...
Да,
и я, если по той же теме добавлю, что роль Ельцина трудно переоценить в это время.
А вот сейчас в России очень многие ее переоценивают.
Да, да, да. Но я думаю, что трудно переоценить. И тут можно отдельно говорить о роли Ельцина тогда, и, конечно, он в какой-то мере, это было как репетиция ГКЧП, и когда уже произошла в Москве ГКЧП, уже Ельцин знал лучше, как себя вести, и он этого не скрывал, но я думаю, что вот роль России, и я думаю, что уже в январе власть России, так, трудно сказать по процентам, но где-то на 50 уже перешла в руки Ельцина после событий января.
Именно
я
так
думаю, а ГКЧП уже и все 100. Так это надо и обращение к солдатам, и другие вещи. Он делал то, что надо, и мы не должны никогда этого забывать. И, конечно, окружение Ельцина было вот настроено так. И эти люди, которые сейчас... тоже там по-разному где-то что-то делает, но им надо просто передать привет и что сказать, что мы помним.
Я хочу немножко с другого конца все это взять.
Да.
Дело вот в чем, что если сейчас мы попытаемся выделить, скажем, поведение, там, политические таланты или что-нибудь еще, говоря о Ландсбергис персонально, то мне бы хотелось сказать, что насколько он сделал... политическую Литву тогда, в 91-м году, и до этого немного, и после этого, в такой же степени Литва сделала Ландсбергиса. Я очень хорошо помню, так мне повезло в жизни, что я был в движении Союдиса еще до того, как он стал Союдисом, то есть еще названия этого не было. И я видел, как 2,5 месяца это было действительно коллективное руководство, и руководство коллективное по качеству до такой степени, что я до сих пор жалею, что не получил систематического образования, потому что в той команде я был не только один из самых молодых, но и самый необразованный. Вот. У меня нет высшего образования, и это не только потому, что у меня нет диплома, а в том дело, что я тогда понял, что такое вот правильно устроенные мозги. Эта команда, которой было 35 человек, организовала Литву. Люди все время знали, что они делают, зачем они делают, когда они делают и как они делают. И вот уже неудивительно совершенно, почему был Балтийский путь через год с лишним. И неудивительно поведение возле башни, возле телецентра и возле парламента. И я могу сказать так. Ландсбергис созрел как политик к августу, сентябрю. Вот... 1988 года, и дальше он развивался, проявлялись какие-то, наверное, не самые лучшие черты, а, может быть, и самые лучшие. Там, в общем, он как нормальное живое существо, уникален сам по себе, и страну создал, в большой степени уникально.
Атмосфера какая была?
Угу.
Два запаха. Это, конечно, не а-ля Пруст, но два запаха. Это так. Бензин, потому что было очень много коктейлей Молотова по всему Верховному Совету.
Да-да-да.
И пот. Потому что было очень много молодых людей, этих добровольцев, которые там и с берданками пришли, и с разными... Ну, что было, подручные.
А это при том, что Советский Союз пытался заставить литовцев сдать все оружие, если я правильно помню, прямо вот сразу в 90-м году было такое постановление.
Ну и спортсмены пришли, которые... Ведь спортсмены, которые из спортивных клубов, которые есть разное оружие, они ведь там... Кто мог, что... Охотники. Вот, понимаете, и вот это я помню, что действительно, потому что умыться там, людей было там полным-полно.
Спали на манке,
мешки эти с песком, и вот эти все, ну, дела, скажем так. Вот это я помню.
Там умело спичку поднести, и все взлетело на воду.
Конечно, атмосфера была хорошая, с другой стороны, уж потом уже началась такая, как бы, дисциплина проводиться, потому что не каждый мог попасть там в эти определенные... территория. И вот это я вспомнил.
Томас, хотел бы вернуться в те дни? Или нет?
В ту атмосферу, которая была возле костров, когда, конечно, приходил весь в дыму и так далее. Но вот в ту атмосферу к этим людям, с которыми там тогда общался, с абсолютно незнакомыми людьми, тоже многих не знаю имен, каждый день знакомились обычно с другими, или там в каждую ночь где-нибудь в палатке... Да, слетать на машине времени интересно.
Угу, Томас, спасибо.
Андрес. Не, ну я, конечно, в атмосферу, да, но...
Но не в обстоятельствах.
Но не в обстоятельствах, потому что...
Не в обстоятельствах.
И, наверное, это невозможно, чтобы повторилось, но я думаю, что в какой-то мере мы счастливее поколений, которые помоложе нас, потому что мы этого видели, а они нет. И я думаю, ну, не дай бог, чтобы и увидели, как говорится. Но тогда были совсем... Тогда можно было гордиться и собой, и друзьями, и всеми людьми. Потому что 99%, я думаю... вели себя, и тут не было никакой там дули-дули, но не придули, как я говорю, ни национальной розни, ни каких-то эксцессов на национальной почве, хотя все время как бы хотели
это раздуть,
что-то,
да.
Ну, конечно, не получилось.
Были.
Не, ну так это другой
вопрос. Они ехали с машинками такими, там были репродукторы, и они говорили: граждане и гражданки Литвы, мы там вот тут брать народное, а может так, и тут да. Народное, значит, я даже не знаю, как они там называли, комитет по спасению
комитет
Литвы.
Комитет по спасению, да-да-да, коммунисты советские и так дальше.
Но
так.
Это выглядело страшно, потому что армейцы тоже были, ну, потому что армия была. Но они так вот это все, эти сама суть обращения и характер, но он был убогий. Вот такой, ну... Да, сила есть, там стоит. Но а еще, вот эти убогие.
Еще надо сказать, что иногда чуть-чуть путаемся, но все-таки, как я говорю, нападали-то на свободу слова, во-первых. В приоритетах все-таки радио и телевидение стал, и вся пресса Литвы в приоритетах, на кого напасть, была номер один. И тут был и другой момент, когда захватили наше здание. И звали же сотрудников переходить
литовский журналист,
на эту сторону
Москвы.
Да. Так сколько там? Один?
Ну, один, два, три. Пару человек было.
Два человека в общем из тогда полторы где-то тысячи или даже больше. В общем, и это не получилось, и потом это, вот сейчас есть некоторые записи, к счастью, сохранились, то когда там начали, вот появились в эфире дикторы, то было смешно.
Полная, как комедию можно было смотреть.
Офицер, который знал литовский, ну, литовец, но где-то из России привезенный, знал литовский язык, читал новости.
И так,
да, такие вещи, что, в общем, это, я думаю, что они что-то рассказывали там, свою пропаганду, но действовало это очень хорошо на людей, потому что кто увидел, еще раз убедился в правоте Литвы, потому что это было так непрофессионально, так смешно, что они такими, как говорится, серьезными лицами говорили, а выглядело как хорошая комедия иногда вот это все.
Зато при уходе отсюда не оставили здесь то, как оставили. Ну, тут люди, которые работают, могут рассказать, как они нашли потом
все. Все здорово, разбито тут было.
Разбито. Друзья, у меня, собственно, последний вопрос. Чем вы в своей жизни после всех этих событий гордитесь и чем вы недовольны?
До начала передачи сама Лина сказала, что бывают такие моменты радостные в жизни, когда тебе не стыдно за свою страну и свой народ.
Да.
Ну, это мы про русских говорили. Вот, такие моменты, вот, по счастью, были и есть. Вот, а когда стыдно, я вот вспоминаю, для меня один из самых горьких моментов, связанных с январем 91-го года. Тоже, опять-таки, 16 или 17 числа, ну, мне пришла в голову мысль, естественная вполне, что писатели, ну, литераторы, интеллигенты Москвы, Питера и России должны каким-то образом совместно, солидарно прореагировать на то, что происходит. Вот. И, значит, я стал каким-то образом, ведь связь была плохая, через «Эхо Москвы» там действовал. Ну, собралось, у нас там человек, наверное, 20. Вот. И мы там в поту, в слезах составляли текст. Для многих это было непривычно. Там, ну, они пытались по-литовски, по-русски, все вместе там. Значит, составили довольно сильный текст, я считаю. Вот он у меня сохранился. И мы его тут же, значит, вот через «Эхо Москвы» стали читать, зачитывать. И они мне через некоторое время сообщают, что они дозвонились до главного редактора литературной газеты тогдашнего, и он им сказал, а где у меня доказательства, что вот действительно Марцинкевичус, что вот действительно Молдонец, а вот эти, а вдруг это самозванцы? Я могу наблюдать как-то странно, самозванцы в такое время, а я говорю, я могу дать каждому трубку, если нужно. Нет, я их по голосам не знаю. Я тут же, не уходя далеко от этого самого кабинета, где это происходило, написал другое свое, значит, послание российской интеллигенции, которое закончил фрагментом цитаты из Цветаевского стихотворения из стихов Чехии. Я эти четыре строфы здесь скажу. Его ни пуля не берет, ни песня не берет. Так и стою, разинув рот. Народ. Какой народ? Народ такой, что и поэт, глашатый всех широт, что и поэт, разинув рот, стоит такой народ. Когда ни сила не берет, ни дара благодать, измором взять такой народ, гранит измором взять. Бог, если ты и сам такой, народ моей любви, не со святыми упокой, с живыми оживи.
Огромное спасибо, Георгий. За нашим столом журналисты Нина Мацкевич, Аудриус Сирусявичус, генеральный директор Литовского радио ныне, поэт и переводчик Георгий Ефремов, политический обозреватель Томас Чиус и бывший министр иностранных дел Литвы Аудронис Ажубалис. Вела программу Елена Фанайлова.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».